Томский Благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Томский Благовест», передача «Неслучайные встречи». Я ее ведущая, Любовь Клокова. Сегодня в гостях у нашей передачи Петр Павлович Гавриленко, художник, член Союза художников России. Ну, я бы от себя сказала все-таки, что это один из самых крупных наших художников. Хоть я и знаю, что я засмущаю Петра Павловича, но я так скажу. Здравствуйте, Петр Павлович.
Здравствуйте. Нет, не засмущайте, потому что я знаю, на какой веточке маленькой сижу и какое дерево надо мной шумит и колышется, так что нет, нет. Здесь вы меня не...
Ну, это прекрасно.
Не поймаете.
Не поймаете.
Я знаю, да, я... И это не скромность и не ложная скромность, это просто действительно понимание того, что насколько сложный предмет, которым я занимаюсь, и как он безграниченный, бездонный и так далее. И потом те мастера, которые были до меня, пока что не превзойдены никем. В окружении, не только в Томске, но и вообще во всей России. Так что...
Ну, Петр Павлович, вот мы, когда приглашаем в наши передачи музыкантов, мы всегда их трясем об их детстве, когда, как зародилась любовь к музыке. Но ведь любовь к живописи, к желанию что-то писать, рисовать, она ведь тоже приходит когда-то, наверное, очень рано человек определяется, или нет?
Ну, что касается меня, то это определилось так, в 5-м классе сельской школы, когда у нас появился урок рисования, вот, и тут все как бы само собой определилось, потому что до этого были, как у всех, желания возвышенные и в то же время вполне земные, там, моряк, летчик и прочее. Ну, романтические, короче, какие-то там профессии. Вот. А потом, после того, как стали мы заниматься рисованием, и этому способствовал фронтовик, художник-самоучка, инвалид войны, вот, он был, к его несчастью, к нашему счастью, бездетный, поэтому он к нам привязался очень сильно и отметил нас, выделил, видимо, в классе и предложил нам заниматься у него раз в неделю. Ну, это что-то вот такое смешное студии. Мы приходили раз в неделю, и он ставил какие-то там бытовые предметы сельские, и мы вот начинали, впервые начали рисовать с натуры.
Так рано,
с пятого, и вот в восьмом классе, по окончании восьмого класса сельской школы мы узнаем, что в Красноярске есть училище, едем туда. Вот, и, как ни странно, поступаем, и, в общем, вместе с братом, у меня брат-близнец, он тоже художник, ныне декоратор Мариинского театра в Петербурге.
Как его зовут?
Николай.
Николай, да? Смотрите, для меня неожиданный такой момент, потому что у нас, я, как многие люди, ну, недооцениваю, наверное, уроки рисования в школе, все относятся к этому как немножечко... неуважительно, вот скажем, даже так, да? И даже иногда кажется, что школа перегружена, и, может быть, дано его это рисование. А оно, оказывается, важно не только для профориентации тех детей, которые действительно вот находят в том, в столь раннем возрасте и определяются, что это вот это его стезя. Но оно, вы как художник сейчас можете определить, для чего человеку и ребенку надо рано давать карандаши, краски, ну, независимо от того, есть ли у него большие таланты или нет?
Ну, я думаю, было бы замечательно, если бы нас еще познакомили там с музыкой и, не знаю, много еще.
Ну, ну, какой-то с основными видами творчества, мирового творчества, получается, надо знакомить как можно раньше детей?
Я думаю, да.
Да?
Я думаю, да. Было бы совсем неплохо, если бы история искусств преподавалась вместо, например, той же алгебры.
Я бы сказала, может быть, не вместо алгебры, но общество знания точно вместо можно.
Я думаю, что вот эти предметы серьезные уже там какой-то, ну, наверное, потому что мне, например, да, арифметика была понятна, а дальше...
Дальше было непонятно.
А дальше уже, да, было интересно только изобразительное искусство. И...
Вы очень рано взяли кисть в руки, да? Ну, не карандашами, как в школе долго рисуют, а взяли кисть, вас начали учить,
да, писать. Ну, и карандаш, и кисть, акварельные краски, потом масляные краски, самодельные ящички, этюдники, ну, на картоночки, загрунтованные столярным клеем. Ну, в общем, самые на каких-то обложках учебников, то есть на картонках на каких-то, или обувных коробках. Ну, в общем... Все как у всех живущих в провинции и в деревне. Думаю, так. Вот. Все зависит от человека, с которым ты общаешься. У нас была такая же прекрасная преподавательница по географии, которая таскалась с нами по лесам и горам, ездила с ватагой ребят в Саяны, в общем, мы там блудили и так далее, в верховьях Маны. Я сейчас понимаю, насколько это вообще было рискованно для... Ну, вот. То есть женщина, не имевшая специального образования педагогического, была вот таким удивительным учителем географии, которая вот, которую я помню всю жизнь, благодарен тоже за многие всякие открытия. Ну, то есть вот стаскал у нас в Саян, мы видели... Такие потрясающие пейзажи уже в таком возрасте, 6-7 класс. Вот. Но что тоже потом отразилось, или наоборот, или как бы сказать, вылилось в сильнейшее увлечение столбизмом. Столбы, замечательный район Красноярска. Вот. Путешествия по Саянам. Вот. И даже восхождение на Белуху. В принципе, вот уже на 6-м десятке.
Ух вы!
Да, в 9-м году мы с братцем и еще с двумя томичами совершили такой подвиг.
Петр Павлович, скажите, а вот вы поступаете, ну, после 8-го, да, класса практически?
После 8-го класса, да.
Поступили в училище художественное, да?
Там мы доучивались 9-10, но это уже было такое обучение, ну, вечерняя школа для рабочей молодежи. В общем, конечно, там, как бы сказать... Ну, к нам относились с пониманием. Ставили нам необходимые там тройки, кому это нужно было. Кому нужно было четверки, мог получить и четверку, и пятерку. Ну, в общем, относились к нам уже...
Как взрослым.
Да, с пониманием, что у нас есть нечто более для нас важное, и поэтому так чуть-чуть нас жалили и позволяли, так сказать, получить диплом.
А вот когда учились в училище, я просто, вот, меня интересует, потому что у вас ваша живопись, ее ведь не назовешь реализмом и не назовешь, то есть она своеобразна у вас, и поэтому
да,
я бы хотела узнать, вот когда вы пришли...
Какой изм, я сам затрудняюсь, вот,
да,
какой-то изм
да, потому что...
придумывать не хочется,
да.
А... Быть не вполне точным тоже, то есть я мог бы там употребить такое слово, как метафизический реализм, или
что-либо ещё. Может быть,
скорее всего, во-первых, это уже было,
да?
Эти названия уже были. В общем, это все можно окрестить одним словом – постмодернизм.
Постмодернизмом все-таки, да?
Модернизм закончился, вероятнее всего, с уходом таких художников крупных, как Пикассо, Шагал, Сальвадор Дали, это вот мы уже ровесники этих великих художников, Матисс. Вот. А после, то есть где-то с середины 70-х годов, я думаю, что все уже можно назвать.
А вот как вы шли вот именно к этому течению, к этому направлению в живописи? Это было сразу вот такое, такое тяготение? Или это в результате каких-то поисков себя определилось?
Тяготение было... В общем, да, обнаружилось довольно скоро. Ну, может быть, даже курсе на втором, на третьем. И вот эти даже учебные задания выполнялись, ну, как бы под каким-то другим углом, нежели под более пристальным вниманием. Мир настолько сложен, настолько интересен и загадочен, что рисовать обычным академическим способом не представляется возможным, потому что это не решает вот поставленных задач, поставленных проблем. И поэтому приходилось искать не способы выражения, чтобы быть, ну, максимально, чтобы иметь возможность максимально высказаться.
Высказаться.
Вот. И тут приходит, то есть ты не ищешь манеру или какой-то изм, чтобы выделиться. Ты пытаешься просто быть, насколько возможно, более откровенным, чтобы и чтобы работа твоя была, насколько возможно, более выразительной. И поэтому выгребаешь на какие-то вот способы выражения, те или иные. Вот, это касается и сочинения самой работы, и ее исполнения. Каким образом, какими средствами, там, какими деформациями, какими напряжениями или контрастами цвета, фактуры. Все это происходит не само по себе, не форма ради формы, а для того, чтобы почувствовать, что вот теперь ты близок у цели, что ты где-то приближаешься к тому, что у тебя внутри созревает и пытается проклюнуться через тебя. Вот. И редко-редко, когда это бывает на 100% отдача, очень редко, но может картинок 10, не более. Вот. Там, скажем, из 200-300 я не считал, но, ну, допустим, судя по двум персональным выставкам, ну, где-то так, да. И неучтенным, как вот сейчас я встретился с работой, которая
совершенно... Которая висит у нас, которая висит на радио,
вас,
да?
Которой, да, ни фотографий, ни слайдов у меня нет, и, в общем, это была неожиданная встреча. Вот. Она, конечно, достаточно наивная, хотя некоторые элементы так... Я вот сейчас ее просматривал, некоторые элементы очень даже неплохо сделаны.
Вот видите, как... С самим собой были юные встречи. Я почему это спросила?
Бывает
я, может быть, не права, но у меня возникает такое мнение, что на самом деле это потом историки живописи, искусствоведы собирают, обобщают, вот как-то находят название. Но художник, может быть, даже изначально, когда рождается, или потом он определяет себя, любой вид... того или иного направления, в которое его потом втискивают, тот постмодернизм или реализм, или еще что-то, это всего-навсего для него способ, не только способ видения мира, но способ передачи своих мыслей об этом мире, своих ощущений об этом мире. То есть, ну, почему-то вот каждый из вас выбирает для себя тот или иной путь, которым он чувствует, что он максимально может раскрыть именно себя. Так это или нет?
А с одной стороны, верно, это так. А с другой стороны, я думаю, как всякое любое творчество, и сама жизнь должна являться творчеством. В этом смысле каждый человек должен стать художником, сотворцом, так сказать. И здесь только разница в том, кто-то звуком, кто-то самой жизнью, поступками, мыслями, молитвами, там, я не знаю. Везде можно принять участие в большом творчестве этого мира. Вот. Главное, чтобы... Так, ладно, мы уходим от темы.
Тогда получается, что это, то есть это может быть так, но это может меняться
стороны,
в течение жизни.
А с другой
жизни,
стороны, да? Творчество – это самопознание, миропознание, богопознание, поиск Бога. Вот Вот посредством своих работ ты разбираешься и с собой, и с окружающим тебя миром. Вот ты пытаешься, да, во всем этом разбираться. И остаются следы в виде картинок, в моем случае, в моем. Остаются какие-то следы, если они останутся, конечно, если их не смоют, и если они не исчезнут.
Ну, я надеюсь, что не исчезнут, потому что вот все-таки следующий вопрос мой будет. Как, вот когда вы состоялись как член Союза художников, когда вас приняли, как это произошло?
Принимали меня долго и болезненно, и поскольку... То время, когда я пытался вступить в Союз художников, было сильно идеологизировано. Да-да. Вот, и поэтому вот, а все, что я рисовал, было не совсем, кстати, не совсем уместно. Вот.
В идеологию никак в рамки ее не входило. Да.
Никоим образом, да, к сожалению. Ну, да, так случилось. Вот, хотя никакого противостояния
не было.
Да, и никакого диссидентства за мной не водилось никогда. И меня вообще политика никогда не интересовала. Но тем не менее, все, что я делал, было неугодно. Там, в Москве, да, мне, в общем, в один из попыток, когда я забирал там свои документы и фотографии с картин, мне так сказали, что покуда я не начну работать с натурой, я могу, в общем, этим больше и не присылать работы. Но потом время чуть-чуть изменилось, чуть-чуть сдвинулось, и, короче говоря, омолодился состав в Союзе художников РСФСР, в правлении, в секретариате. Вот чуть-чуть омолодился, там, до 50, до 45, скажем, лет. В общем, и таким образом я оказался в Союзе художников. Вот. Это, в общем, в то время было необходимо для того, чтобы иметь мастерскую, в первую очередь. Вот. Но тогда еще были... Такое было замечательное явление, как творческие дачи при Союзе художников, и РСФСРовские, и всесоюзные, молодежные потоки, заезды. Вот, куда я 4 раза имел счастье попасть. Это было как бы продолжение моего обучения. Вот, потому что, конечно, училище, наверное, не вполне достаточно, художественное училище среднего образования, так сказать, техникума, не вполне достаточно. Но вот эти творческие дачи, куда съезжалась со всего Союза самая талантливая молодежь, вот, это было крайне полезно. Работать вместе, потом делать отчетные выставки, присутствовать на обсуждении, вот, и так далее. А главное, да, вместе работать, вместе общаться, походить по мастерским, вот, знакомиться, дружить, рассуждать, выпивать. Все это, конечно, имело большое значение. Вот, потому что на самом деле, ну, можете себе представить, там, из Прибалтики 2 человека, из Армении 1-2 человека, из Грузии, там, и со всех республик по 1-2 человека. Вот, это было очень интересно.
И у всех же разный стиль и разный взгляд.
Конечно, на себя. конечно. Все очень сильно отличались друг от друга. Все республики сильно отличались от РСФСР, и в самом внутри РСФСР тоже тогда уже начинало все бурлить, и, в общем, да, живопись становилась все свободнее, все более откровеннее, все более открытой. И это было очень полезно и поучительно.
А на этих дачах у вас были еще какие-то, ну, скажем так, более известные, более крупные художники? Они вас как-то курировали, опекали, с кем-то вы встречались?
Ну, да, в каждом потоке был как бы худрук, что-то вроде худрука, и вот там на Синежете был... очень известный художник у нас. И Курзуфи был очень хороший художник, Александр Петров, так называемый гиперреалист. Вот. И, ну, в общем, да, нас...
То есть вы не сами себе были предоставлены?
Нет, конечно, только, да? Нет. А потом приезжала комиссия из Москвы, и мы отчитывались сначала перед ними, потом устраивали выставку. То есть этот был такой, да, как бы такой небольшой разбор полетов, и все это, да, было. вот, хождение по мастерским и критика, естественно, такая очень суровая, беспощадная. Вот.
Вы сами, когда вот состоялись как художник, когда становились как художник, вас заботило только свое самовыражение, вот своего «я», поиски самого себя? Или вы обращали внимание на творчество других, более зрелых художников? У вас были, может быть, какие-то кумиры или какие-то вот такие художники, которых, ну, к которым у вас особое отношение было? Есть, было такое?
Кумиры. Ну да, кумиры. Что такое кумиры?
Ну, неправильно
кумиры,
сказать,
наверное,
да.
Кумиры – это, наверное, наши ступени. Да. На каком-то уровне ты, естественно, отдаешь предпочтение одному, на следующий да. шаг. Что-то другое тебя более интересует. И, разумеется, и...
То есть без опоры на прошлое, в общем-то, все равно нельзя состояться.
Думаю, никоим образом, да, конечно. Мы только ветки, или даже не ветки, а листики, или даже не листики, а только, может, почки, еще не распустившиеся. И, uh-huh. и дай бог, если эта почка распустится и зацветет, или хотя бы даст лист. Вот.
На древе искусства.
Естественно, а у этого дерева есть корни, ну и так далее. Uh-huh. И, конечно, а как иначе? Надо все знать, все, что было до нас, и все, что uh-huh. происходит вокруг нас. Без этого можно, конечно, существовать без этого, но ты будешь просто самовлюбленным дилетантом и только и всего. Без этого не получится профессионализма, даже ни большого, ни высокого. Угу. Мастерства даже не очень высокого. Без этого не может быть, потому что без этого невозможно сделать шаг какой-то. Если не вперед, то в сторону хотя бы. Или хотя бы вокруг себя потоптаться. Как бы, ну как...
Петр Павлович, а вот кроме художников, которые действительно где-то чем-то питали и становились ступеньками для вашей души, для возрастания ее, что-то другое в искусстве, ну, допустим, книги какие-то, не давали что-то большое вашей душе? Что еще, кроме искусства художественного, что еще давало пищу вашей душе для ее возрастания?
Все другие виды искусства, и музыка, и угу. литература, конечно, и поэзия, и насколько этого возможно было прикасаться в той или иной степени. Конечно, это было не так глубоко, но тем не менее, там я, скажем, не был большим читателем, но и тем не менее литература, в особенности какого-то там порядка философского, меня интересовало очень всегда. И, конечно, то есть, может быть, и поэзия, и прослушанная музыка может стать источником и радости, и возникновения каких-то интересных идей и сюжетов. Не только увиденное, но и услышанное, и увиденное во сне, и так далее.
Даже увиденное во сне, да?
Да. Некоторые сюжеты я увидел во сне, да.
Как
некоторые
интересно.
Сюжеты мне приснились.
А вот это сразу потом возникало желание? Вот сразу было понятно, что вот то, что я увидела, это сюжет моей картины, мне это надо сейчас отразить?
Ну, да, возникает такое ощущение, что это надо сделать.
Это надо сделать, да?
Что без этого тебе будет неуютно, тебе будет как-то некомфортно.
Как выбираются темы для картин? Как они рождаются в вашей душе?
Как они возникают, я не знаю. Они mm-hmm. просто возникают, и все. Mm-hmm. Где-то здесь, в этой точке между бровей, мелькает картинка. Иногда очень отчетливо, иногда немножко размыто. Но это вот возникает, и все, и начинает потом тебя как бы... Ты начинаешь размышлять на эту тему. Для тебя это становится важным. Вот. И потом, да, появляется такое уже неотвязное такое желание это дело рассказать другим. Даже об этом не я, конечно, я не думаю ни о зрителе, ни о...
Ну, выразить
о том,
это
что
хочется,
кому-то
да?
Это нужно.
Да,
это, да. Ну, нужно это прежде всего нам самим, да. В первую очередь. А потом уже побочно это может кого-то еще коснуться, а может и не коснуться. Поэтому мне, конечно, всегда бывает очень странно, что мои картинки там для большинства публики сложны. Не знаю почему, для понимания и для восприятия. И для сочувствия, ну, подавляющее большинство это просто-напросто отвергает, но и тем не менее от этого, не от этого опускаются руки. Руки могут опуститься от недостатка воли, от этого некоторой усталости там, или от неверия в себя. От этого могут опуститься руки на некоторое время. Вот. А отчасти поэтому... У многих художников спасительной становится алкоголь, спасительный. Вот, но потом со временем ты понимаешь, что это
не спасение.
Большое горе и пагуба, да. Вот, и заканчиваешь.
А что нужно художнику, вот любому художнику, для того, чтобы не падать в такие состояния, чтобы не уходить в желание спрятаться в алкоголь, что-то, в депрессию какую-то? А что на самом деле нужно художнику, что для него важно?
Как и для всех остальных людей, важно... научиться быть счастливым, научиться радоваться жизни, вот, непременно. Она того стоит, и это самое главное. И тогда и руки будут на месте, и голова на месте, и глаза, и уши на месте, и, в общем, тогда все. Вот, но, собственно, ради этого мы и занимаемся этим искусствами, чтобы, да, чтобы научиться любить жизнь, чтобы просто научиться любить. Можно подытожить, что корень всех дел. И если в работе любви нет, то и работа, в общем, не настоящая. Вот. И таких работ очень много, не только у меня, но и у остальных художников.
То есть это достаточно очень высокая планка выразить через свою картину любовь.
Это очень высокая, но она единственная.
Необходима, единственная.
Да, если ее нет, то картина мертва просто-напросто. И она никому, в принципе, в будущем не будет она востребована. Ни сейчас, ни потом.
А, Петр Павлович, а вот когда вы почувствовали и потребность, и в то же время возможность, наверное, преподавать другим? Вы же сейчас еще и преподаете, студию ведете?
Сейчас у меня только студия, да, да, но до самой пенсии я проработал в вечерней художественной школе.
Вот.
При детской художественной школе номер один. Вот, открылось очень давно вечернее отделение, аж на 76-м году. Вот, и для меня было менее болезненно зарабатывать хлеб преподаванием, хотя я никогда не думал, что мне придется этим заниматься, по крайней мере, заканчиваю училище я.
Ну, молодые никогда об этом не думают.
Да, я сам себе объявил, что никогда не буду преподавателем, но вот так случилось, что как раз всю жизнь этим прозанимался. Но мне в то время в молодости казалось, что это более, да, более безболезненно, более безобидно, более искренне заниматься не наглядной агитацией при художественном фонде, а вот преподаванием в школе. Вот. Хотя там и зарплата была меньше, и график работы определенный, да, не такой свободный, как у художников-оформителей художественного фонда, который потом канул, к сожалению, или, не знаю, ну так случилось. Теперь, в общем, в оформительской работе наша современная жизнь не нуждается. Сейчас все делают фотография, интернет и так далее. А тогда все каждую табличку рисовали художники вручную. Каждый лозунг, каждое панно, каждую рекламу, все рисовали художники, работы в этом смысле хватало всем mm-hmm. художникам Томска. Но была некоторая вот сделка с совестью. Если да, выполняя плакаты, выполняя соцзаказы,
угу.
увы.
И когда вот вы пошли в художественную школу преподавать? Ну, во-первых, это вечерняя школа, поэтому
вечернее отделение,
там были старшие, не маленькие.
Поэтому, да, поэтому у меня было много учеников, ровесников угу. моих, и даже иногда старше,
угу.
особенно когда я начинал.
Угу.
Вот. Да и когда заканчивал, потому что там действительно диапазон там от 17 до 70, поэтому были всякие ученики всякого рода образования, образованные, очень образованные и не очень, ну и так далее. И в этом смысле очень интересно. Народ собирался действительно вот такой самая любопытная молодежь, может быть, города собиралась, потому что все были увлечены и параллельно еще какими-то интереснейшими занятиями. Вот. Поэтому преподавать было полезно и поучительно и для себя тоже. А ты им давал какие-то азы, вот, но они могли вразумлять тебя и чему-то другому.
Угу.
Помимо изобразительного искусства. Так что это было и есть, и остается и сейчас.
А сейчас у вас студия есть?
У меня сейчас, я два раза в неделю занимаюсь
угу.
тоже со взрослым, серьезным народом. Вот.
Уже у себя, да, в студии?
Да.
Я знаю, что даже вот в вашей студии, где вы занимаетесь, и я не знаю, есть ли у нее название у вас, или просто студия
нет,
Петра Гавриленко,
нет,
да?
Никакого нет, конечно.
Никакого названия. Но я знаю, что ваши ученики, вот эти самые взрослые, они ведь уже ездят даже на какие-то выставки, да?
Да, у меня, да.
То есть это не так просто, это не просто вот так вот.
Участвует и, да, и в наших в молодежных, городских, в молодежных, межрегиональных. Вот сейчас в марте будет в Барнауле межрегиональная выставка, где у меня будет участвовать три девочки по три работы аж. Так что это очень хороший результат.
Угу.
Очень серьезные работы, хорошего качества, хорошего уровня.
Я это подвожу к тому, что на самом деле работа со своими студентами, вот взрослыми студентами в той же студии,
я
не знаю, как тогда их назвать по-другому, да, тех, кто
любители живописи.
Любители живописи, хорошо.
Да,
вот, то есть она не подразумевает какого-то к ним... какого-то, ну, примитивного, может быть, отношения, или того, что, ну, что с человека возьмешь, ну, научится кисточку в руках держать, и слава богу, вы относитесь к ним, вот, стараясь находить в каждом из них и давать им по максимуму, что они могут получить. Ведь результатом-то, если бы другого отношения не было, то не было такого результата, как участие в выставках ваших некоторых учеников.
Ну да, 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 да. Ну, наша студия еще и проводит выставки один-два раза в год и в той же художественной школе. И потом у нас были неоднократные выставки в библиотеке Пушкина. Там, там мы несколько сезонов летних провисели на стенах в фойе. Поэтому, ну, то есть, да, мы стараемся, где есть такая возможность. У нас и... уже и персональные выставки происходят. Вот сейчас в университете закончилась выставка одной очень хорошей молодой художницы. Вот.
Кого?
Елена Бабошко.
Угу.
У нее в университете сейчас вот закончилась буквально на днях закончилась выставка.
Угу. Какая, вот сказать, люди, которые приходят взрослые сейчас к вам обучаться, они ведь все где-то работают, да? какой диапазон, какой разброс вот других остальных их, не сказать увлечения, уже основных видов деятельности? Кто ходит к вам заниматься?
Очень большой разброс.
Ну, хотя бы вот так.
От преподавателей до просто мастеровых, которые люди работают руками, делают ремонты, скажем, в квартирах.
А, ну ладно, вот, для тех, кто делает ремонты в квартирах, может быть, им хочется делать это красиво, и они идут. А если люди более таких точных, более каких-то серьезных специальностей, как юристы, еще кто-то там, которые, тем не менее, все равно идут и учатся?
Юристов, по-моему, у меня нет, но есть преподаватели политехнического института, вот, два. Есть преподаватели даже художественной школы, есть... которые вот хотят, которым так удобно заниматься творчеством не у себя на кухне, а... В общем, те, у кого это не является основной деятельностью, основной специальностью, вот, и у которых нет мастерских, вот, потому что на кухне заниматься масляной живописью довольно сложно. Уже потому что краски имеют запахи, скипидары, лаки, масла и масляные краски. Вот. И потом они имеют свойство пачкать все вокруг эти краски. Не только одежду, рубаху и штаны, но и стены и прочее. И уши, и носы. Все можно испачкать во время увлеченной работы. Вот. Поэтому на дому этим заниматься
неудобно, сложно.
И потом... Нужно от всего отвлечься, от всей домашней суеты и кутерьмы, и обязанностей каких-то, и хлопот, которыми вот, мы все обременены, которыми. Поэтому вот, ну, нужно время и место для вот такого своеобразного отрешения, для такого своеобразного забвения, вот, чтобы полностью окунуться в самореализацию.
Творчество.
На холсте, да, на плоскости.
А вот как они вас находят?
Я сам не знаю, как они меня находят, но вот пока тропа народная не зарастает.
Не зарастает,
да. Время от времени вдруг какие-то звонки и просьбы позаниматься, походить. Кто-то остается надолго, кто-то по разным причинам быстро покидает студию. Ну, одним словом, При всей, скажем, моей лояльности, вот, и как бы попытки войти в ощущение и в уровень каждого приходящего, все равно мы не столь совершенны, чтобы, так сказать, раз и, так сказать, и все тебе понятно, все тебе ясно.
А как уживаться тогда в одной студии? У вас люди с разным мировоззрением и с разным даже... Ну, я вот даже знаю этот момент, что с разным даже религиозным отношением к жизни.
Да, всех примиряет мой замечательный чай из трав.
Прекрасно.
Вот, моя замечательная библиотечка. Вот, и наши замечательные разговоры за чашкой чая на кухне. Это первое. Ну и культура, конечно.
Ну и, наверное, сама живопись.
Внутренняя культура, и да. Каждого приходящего.
Угу.
Вот если не получается, народ просто не ходит и все. Если мы не находим совсем общего языка, но это... Нет, чаще всего это какие-то трудности житейского характера. Вот.
Чем философские воззрения или религиозные,
конечно,
да? Они как раз людей никак не разъединяют, да? Религиозные их воззрения, они их не разъединяют.
Нет,
они...
мастерской этого не бывает.
Нет, да?
Нет.
Вот. А возрастные рамки какие-то
возрастных
есть?
У меня тоже нет, да. У меня вот от молодых, там, 18-19, так и до моего возраста.
ходят, занимаются.
Да, 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 да. Есть и причем вот самое разнообразное направление.
Угу. То есть и еще второй, да, момент, направление. Если вы занимаетесь тоже... постмодернизмом, они все пишут в стиле постмодернизма?
Ни в коем разе. Ни в коем разе, потому что каждый работает на том уровне, на каком он сейчас находится. Кто-то срисовывает фотографии, кто-то срисовывает из картинок, найденных в интернете, как правило, очень безвкусных и ужасающих, где они их насколько просто... Ну, Но дело в том, что любой материал может быть полигоном для развития, образования. И любой материал может стать, да, может стать возможностью поговорить об искусстве. Вот. Сначала начинается разбор этой картинки или фотографии, что, какие в ней достоинства, какие недостатки. Вот. А потом мы начинаем это дело устранять уже на картоне или холсте. И таким образом от работы к работе появляется возможность оценивать уже и мир, который ты видишь вокруг, и мир, который уже отображен кем-то до тебя. Вот.
А бывает так,
потому что некоторые делают и копии такие вольные, свободные, какие-то более-менее точные. Вот, копии это тоже является предметом образования, потому как раньше вообще во всех академиях и на Западе, и на Востоке копирование было началом всех начал, копирование мастеров. Вот, у нас, скажем, в Академии художеств раньше, в 19 веке, был первый класс был так называемым оригинальным классом, не потому что они такие все оригиналы. Приходили маленькие дети, 5-6 лет, это к вопросу о том, можно их нагружать или не можно, и можно их обучать или не можно, и так далее. И вот, и они начинали копировать просто чужие рисунки мастеров, вот, потому что с плоскости на плоскость перенести гораздо легче, чем с реального трехмерного мира перетаскивать все на плоскость, даже в учебном процессе. И поэтому это было и в Древнем Китае, и на Востоке. Копирование мастеров, копирование всех школ предыдущих. И вот, только потом человек обращался к работе с натурой. Вот, это был такой серьезнейший процесс, продуманный.
Ну, в принципе,
к сожалению, так,
этим путем вы идете в студии,
не
да?
Не совсем, нет, мы как раз с этим путем не имеем возможности. Во-первых, у меня нет такого фонда оригиналов, вот, его нет вообще, есть только репродукции не всегда хорошего качества в альбомах или журналах, и поэтому, увы, такой возможности нет. Но, тем не менее, попытка познакомить со всеми измами, это и классицизм, и академизм, а потом импрессионизм и так далее, вплоть до наших времен. Попытка такая всегда стоит, всегда над нами, да, как бы зависает. То ли в разговоре, во время обсуждения работы, во время разговора во время разговора о каком-то конкретном предмете, над конкретно рассуждая о какой-то конкретной работе, ты вольно или невольно захватываешь историю искусств. Да? Какие-то примеры сразу тут же подворачиваются из истории искусств, которые являются ну, такими костылями, подпорками такими для решения каких-то узких конкретных задач или вопросов поставленных, возникших во время обыкновенного, там, во время работы над каким-нибудь пейзажиком, будь то с фотографией или с репродукцией. Вольно или невольно ты, так сказать, вот, бываешь захвачен каким-то течением из истории искусства и в качестве примеров приводишь художника. И таким образом остальные все с ушами и слушают, и поэтому разговаривая с одним, ты как бы общаешься сразу со всеми. И все тут же начинают в интернете находить это имя этого художника.
И ознакомиться с ним подробнее.
И, и показывать мне то, вам что даже... я никогда не видел.
Даже так?
Даже так, да, потому что я человек, я воспитан на журналах и книжках, а не на интернете, и поэтому интернет для меня тема такая. Но это отдельная тема.
Ну, у нас вот передача подходит к концу, и мы вернемся все-таки к вашему творчеству и к вам самим. Из этой студии вернемся. А со студией поговорили, что, ну, может быть, тоже кого-то заинтересует, и всем, кто-то увлечен этим делом и не знает, что, оказывается, в Томске можно на самом деле в любом возрасте научиться писать картины.
Ну, научиться.
Ну, научиться, хотя бы прикоснуться. А что у него получится?
Студий в городе довольно много. Практически, ну, подавляющее, мне кажется, большинство из так называемых профессиональных художников, а их у нас около 70 в Союзе художников, вот, принятых в Союз художников России, имеют студию, потому что это одно из способов, во-первых, заработать просто на кусок хлеба и выжить, вот, чтобы иметь возможность оплатить там тоже те же коммунальные услуги, мастерской и так далее. Это первое. И поэтому на все вкусы, на любой вкус можно найти и студию.
И студию.
Да. Есть студии, которые художника. Работают только с натуры и не признают ничего более. И наоборот, есть студии, вот, где с натуры вообще не работают. Вот. Работает в основном по воображению.
Но вот вы сами, вы же не закончили свой-то творческий этап. Это же не только студия. Вы все равно как художник до сих пор еще пишете картины.
Вы... Пытаюсь, продолжаю, да, этим заниматься. Конечно же, а как же, да.
Вот то, что вы сейчас пишете, что у вас у самого... на душе, на холсте. Вот это вот у вас, вас захватывает сейчас больше, чем, допустим, студия, другая жизнь. И когда вы пишете свои картины, вот сейчас, вы по-прежнему думаете только о том, чтобы выразить только себя вот в этот момент? Почему возникает каждый раз у художника желание написать новую картину?
Ну, дело в том, что каждый человек к этому стремится. Ну, вы просто встречаетесь на улице и начинаете с кем-то разговаривать. И вольно или невольно вы, конечно, можете отказаться от настоящего общения и быть очень формальным и неискренним, и... отстраненным и так далее, во время общения с другим человеком.
Да.
А можете быть открытым и во время даже короткого какого-то диалога что-то для себя узнать. В конце концов, каждый встречный может стать учителем. В этом смысле не только даже человек, предмет, дерево, небо, собака, камень, лежащий у дороги. Все может стать твоим учителем. Всему. Тут же ты можешь найти какой-нибудь замечательный пример самовыражения, стойкости, мужества и так далее в лежащем камне перед тобой. Ну, в общем, в этом смысле, разумеется, работая над картиной, очередной картиной, конечно, ты ничем другим и не занят, кроме как тебя сегодняшнего, теперешнего попытаться выразить в работе, высказаться, поразмышлять, подумать. Совсем не обязательно, что ты нашел какой-то ответ и изобразил его на поверхности. Такого, в общем, практически не бывает. Это всегда поиск, это всегда путь. Потому что если бы мы сделали и написали что-то окончательное, то, наверное, и сама жизнь на этом и заканчивается.
Не закончилась бы.
Вероятнее всего так.
Спасибо вам большое за наш разговор. Я надеюсь, что да, жизнь наша не будет заканчиваться, и не будут заканчиваться ваши картины, и мы их будем видеть на выставках.
И,
да, и поэтому спасибо за разговор, интересный, содержательный, не только об искусстве, но и о душе художника тоже. Мне спасибо большое за вашу открытость.
Ну да, буду очень рад, если кому-то это будет интересно услышать.
Я думаю, что будет интересно. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо.
Томский благовест.